Глава 22.
«Ну, что видишь?» — прошептал Берг. «Ничего. Темно. И очень тихо».
Я распахнул дверь настежь, и зеленые плафоны осветили неровный пол, заваленный всяким хламом. На стене змеилась надпись светящейся краской. «Если ты сюда пришел, уходи скорее». Похоже, тут и до нас кому-то очень не понравилось. На полу в изобилии валялись обломки пластика и пустые раздавленные контейнеры. И стояла неописуемая вонь. «Фу!» — сказал Берг. «Здесь что-то сгнило». «Тут везде такой запах. Я тебе говорил, так пахнет каменный порошок. Там, где я в самом начале очутился, в раю».
«Запашок не райский».
«Это потому, что рай на поверхности. Меня сюда принес робот со встроенным гравищутом. Мы упали в яму и приземлились здесь. А рай наверху. Так всегда бывает. Идиот. Он на поверхности планеты. Это планета по имени Рай».
«Здорово.
Но как нам туда подняться?»
«Очень хороший вопрос. Но у меня пока нет ответа. Поэтому начнем с того, что уберемся с этой помойки. Смотри, вон там вроде свет пробивается. Притвори дверь, но не плотно. Вот так. И постой рядом с ней, а я пока взгляну». Вертикальная щель в стене пропускала красный свет. Похоже, тонкие металлические плиты были пригнаны неплотно. Подойдя к ним и ощупав стык, я убедился в правильности своей догадки. Я приник глазом к щели. Пустыня, светящиеся красным ямы, пламя, то и дело рвущееся из них. Вонь шла снаружи. Знакомая сцена. Отсюда начинались мои мытарства в подземном мире.
«Берг!»
«Что?»
«Поройся в мусоре. Нужно что-нибудь тонкое и прочное. Это стенка из листового металла. Попробуем оторвать панель».
Осколок жесткого пластика согнулся и громко затрещал. Тогда мы прибегли к помощи кривого арматурного прута. Щель удалось расширить. Мы просунули в нее пальцы и, проклиная острый край листа, потянули его на себя.
«А ну-ка!»
— сказал я, и мы рванули разом. Лист с треском отвалился, в стене появилась брешь, достаточно широкая, чтобы мы смогли пролезть. Из одной тюрьмы в другую. Я не поддался пораженческому настроению и огляделся. Невдалеке темный силуэт. «Здание», — понял я. В первый раз я его не заметил. Впрочем, я тогда ничего толком не разглядел. «Ну что, посмотрим?»
«А разве есть выбор?»
Ответа не последовало. В пронизанной красными сполохами полутьме видно было не слишком далеко. Укрыться на равнине было негде, но людей мы поблизости не заметили. «Пошли!» Мы осторожно приблизились к темному силуэту. Он и впрямь оказался зданием. Черные проемы в стенах походили на двери. И окна без стекол и занавесок. Некоторые помещения были слабо освещены. Тишина. Никого не видать. Я заглянул в окно и увидел ряды кроватей или топчанов. Ни с чем другим их нельзя было спутать.
«Женщины», — прошептал я, показывая. «Они не могут работать без отдыха. Смотри, некоторые койки заняты».
«Ага, мы на карьере тоже в две смены вкалывали». Мы обогнули безмолвствующее здание и увидели столы. Они терялись из виду в красном далеке. Над ними сгибались женщины. Налетел мерзкий запах. Его сопровождал шорох. Прибыла новая партия каменного порошка. «Хочу с ними поговорить», — сказал я. «Наверняка им кое-что известно об этом местечке. Ведь они сюда тоже откуда-то попали. Значит, тут должен быть и выход». Я двинулся вперед, но Берг ухватил меня за руку. «Куда без меня?» Мы подбежали к ближайшему столу и залегли в тени у ног одной из работниц. Если она и заметила нас, то виду не подала. «Ни эстас амикой», — сказал я. «Паролас эсперанто?» Сначала она не отвечала, даже не поворачивала головы. Только медленно водила руками по движущемуся слою порошка на столе. Потом спросила, не глядя на нас. «Да. Кто вы и что здесь делаете?» «Друзья, ты можешь рассказать об этом месте?» «Нечего рассказывать. Мы работаем, ищем то, что надо искать. Когда находим достаточно, об этом узнает он. Он всегда узнает. Он приходит, забирает, а потом мы едим и спим, и снова работаем. Вот и все». Она умолкла, вновь руки медленно задвигались. «Кто это он? Тот, кто заставляет вас работать?» Она повернулась и вытянула руку. «Вон он! Вон там!» Я приподнял голову и тотчас упал на пол и повалил Берка. «Он — это робот. Тот, что меня сюда притащил. Здешний черт! Я тебе о нем рассказывал. Что будем делать?» «Что скажешь?» В его голосе звучал страх. И не беспричинно. «Я могу сказать, чего не надо делать. Не надо допускать, чтобы нас видели. Иначе мы покойники. В лучшем случае вернемся на карьер к симпатяге Бубо». Мы вжимались в тень и надеялись, что нас не заметят. Вдали между столами появился робот. Рядом с ним, шаркая от усталости, шла женщина с опущенной головой. Они направлялись к зданию и прошли так близко от нас, что я хорошо разглядел на боку робота потеки ржавчины. Единственный светящийся глаз потух, как только они исчезли в дверном проеме. Я поднялся на ноги. «Пошли. Как можно дальше от этого роба-изверга?» Берка уговаривать не пришлось. Его стаж борьбы за выживание в чертогах Слейки был побольше моего. Он даже опередил меня в этой смертельной гонке. Пока мы бежали, ни одна голова не повернулась в нашу сторону. Женщины сосредоточенно разгребали порошок. «Впереди какие-то огни!» — крикнул Берг. «Может, здание?» Я оглянулся и с перепугу припустил со всех ног. «Нас заметили и гонятся!» Когда я снова осмелился посмотреть назад, он был гораздо ближе. Робот бежал быстрее нас. Стальные ноги работали, как поршни мотора. «Нам не уйти!» Я повернул голову. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как одна женщина бежит от стола нам наперерез. Она остановилась у меня на пути. Я попытался ее обогнуть, но она вытянула руки и схватила меня. Внезапный разворот, и я, бездыханный, лечу на землю. В следующую секунду на меня рухнул Берг, а робот был уже совсем рядом. Но женщина его опередила, прыгнула с разбегу, увенчала собой нашу кучу малу, и ее лицо оказалось как раз перед моим. «А ты вовремя», — сказала Анжелина.